Календарь событий. 18 ноября в 1699 году Петр I издал указ о добровольной записи на службу в солдаты изо всяких вольных людей. Делом своей жизни Петр Алексеевич считал возвышение российского государства и усиление его военной мощи. Для решения этой задачи Петр I начал настойчиво проводить в стране военные реформы. Стрелецкое восстание в Москве лишь ускорило этот процесс. После подавления восстания царь своим указом распустил стрелецкие полки и приступил к созданию армии по системе рекрутского набора. 18 ноября в 1699 году Петр I издает указ о приеме на великую государеву службу в солдаты изо всяких вольных людей. Петровская армия строилась на добровольной основе. В нее записывались свободные люди, годные к воинской службе. Пожелавшим стать солдатами выдавалось годовое жалование в 11 рублей и хлебные кормовые запасы. Первоначально запись шла в съезжей солдатской избе в селе Преображенском и руководил ею Головин. Затем набор в армию стал производиться помимо Москвы в Новгороде, Пскове, Смоленске, Белгороде и городах Поволжья. Итогом набора прямого регулярного войска стало создание трех пехотных дивизий, которыми командовали генералы Головин, Вейда и Репнин. Первоначально полки назывались новоприбранными тысячными и состояли из 1152 солдат. Одновременно шло формирование регулярной кавалерии драгунских полков. Рекруты Петровского войска вооружались и содержались за счет государства. Набор 1699 года явился началом перехода к регулярной системе комплектования армии. Продолжив военные реформы своего отца, царя Алексея Михайловича, Петр I стал основателем русской регулярной армии и флота. И хоть попытки создания такой армии в России предпринимались еще задолго до реформ Петра, именно при Петре она превратилась в одну из самых мощных в Европе и оказалась способна наносить сокрушительные удары по самому сильному противнику. 18 ноября в 1775 году был издан манифест о новом областном делении России. Империя разделилась на 50 губерний. Губерния – это высшая единица административно-территориального деления в России 1708-1929 годов, оформившаяся при Петре I в процессе организации государства. Первые 8 губерний были образованы по указу Петра I в 1708 году в рамках его областной реформы – Санкт-Петербургская, Московская, Архангелогородская, Смоленская, Киевская, Казанская, Азовская, Сибирская. Позднее появилось еще несколько губерний, но у существующего областного управления было несколько крупных недостатков. Губернии представляли слишком обширные административные округа, где не хватало госучреждений. Это вело к тому, что в управлении смешивались различные ведомства. Одно и то же место ведало и финансами, и наказанием, и администрированием. На устранение этих недостатков была рассчитана новая реформа. Дополнительным толчком явилась необходимость укрепления центральной власти на местах после Пугачевского восстания. 18 ноября в 1775 году по решению Екатерины II было принято учреждение для управления губерний Всероссийской империи. Вместо губерний, уездов и провинций вводилось деление страны на губернии 300-400 тысяч человек и уезды по 20-30 тысяч человек. В основе лежал принцип численности податного населения. Во главе администрации стоял наместник или генерал-губернатор, подведомственные сенату и прокурорскому надзору, возглавляемому генерал-прокурором. Во главе уезда стоял капитан-исправник, который выбирался один раз в 3 года уездным дворянским собранием. Ближайшим помощником губернатора являлся вице-губернатор. Учреждение создало сложную бюрократическую систему губернаторской администрации, которая подкреплялась организацией сословного дворянства самоуправления. Учреждение заложило основу всего последующего устройства местного управления империи. После Октябрьской революции 1917 года первоначальное губернское деление было сохранено, но ликвидирован весь старый аппарат и установлены новые органы советской власти во главе с губернским исполнительным комитетом. Восемнадцатого ноября в 1842 году, 171 год назад, был издан указ о построении первого постоянного моста через Неву. Мост должен был соединить Васильевский остров с Английской набережной. Автором проекта стал инженер Станислав Кербец, придумавший использовать при строительстве арочной конструкции из чугуна. Участвовал в создании моста и знаменитый архитектор Александр Брюлов, установивший на нем миниатюрную часовню Николая Чудотворца, газовые фонари и красивую чугунную ограду с трезубцами Нептуна и фигурками морских коньков. Первоначально мост был назван Благовещенским. Он стал самым первым мостом, построенным в северной столице. Открытие моста состоялось в 1850 году, и вскоре он был переименован в Николаевский. Легенда гласит, что император Николай I очень серьезно относился к сооружению первого большого моста в Петербурге. И чтобы заставить строителей работать добросовестно, он пообещал руководившему их работы Кербедзу, что будет повышать его в чине на одну ступень после завершения каждого пролета моста. Не исключено, что так оно и было, поскольку пролетов у завершенного Благовещенского моста было сделано целых 8. Длина моста составила 331 метр. Ширина проезжей части моста равнялась 18 метрам, а ширина тротуаров по 3 метра. В 1918 году мост был переименован в мост лейтенанта Шмидта и был фактически отстроен заново под руководством профессора Григория Передерия. В конце 2005 года началась реконструкция переправы. Новый мост стал шире на 13 метров, увеличилась ширина проезжей части и тротуаров. Мосту вернули арочный вид, на нем появились барьеры, разделяющие встречные полосы, убрали трамвайные пути. 10 апреля в 2007 году разводной пролет пропустил первые речные суда, а 15 августа того же года состоялось торжественное открытие реконструированной переправы, после чего мосту вернули историческое название Благовещенский. Октября в 1971 году фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор, модель 4004. Это эволюционный процесс, который привел к современным микрокомпьютерам, был чрезвычайно быстрым. Хотя при создании машины, известной как персональный компьютер, было использовано большое число открытий и изобретений, следует упомянуть события, ставшие важнейшей вехой в истории науки. Микропроцессор Intel 4004, появившийся 18 ноября в 1971 году, начал революцию в электронике, изменившую мир. До 4004-го на рынке не было программируемых микропроцессоров. Они стали первыми процессорами, сделавшими программное обеспечение важным элементом проектирования микроэлектроники. В 1969 году фирма Intel внесла волнение в электронную индустрию, выпустив ИС с памятью 1 килобит, которая была намного больше любой другой, имевшейся в то время. Из-за успеха этой фирмы в разработке и производстве микросхем с ней связалась японская фирма Базикомп, производящая калькуляторы, предложила выпустить 12 микросхем для одного из своих калькуляторов. Инженеры фирмы Intel взяли 12-чиповую разработку и объединили все желаемые функции и возможности в одной родовой многоцелевой микросхемы. Эта ИС отличалась от предыдущих разработок, которые были запрограммированы для одной цели – с помощью встроенных инструкций. Концепция состояла в том, чтобы сконструировать почти полное вычислительное устройство на одной микросхеме. Четырехбитовый микропроцессор Intel 4004 стал именно таким устройством. Он был размером с ноготь и имел такую же вычислительную мощность, как первый электронный компьютер ENIAC, созданный в 1946 году, занимавший целую комнату, использовавший 18 тысяч вакуумных трубок. В 18 ноября в 1920 году родился советский футболист и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР Бесков Константин Иванович. Родился он в Москве. Косте еще не было 6 лет, когда дядя впервые повел его на футбол. Игра произвела на мальчика неизгладимое впечатление. В 1928 году мать подарила ему настоящий футбольный мяч. Так началась его футбольная карьера. В дворовых командах, где играли двор на двор, улица на улицу, потом в команде детского парка, где его выбрали капитаном, а после завода «Серп и молот». В августе 1938 года Борис Аркадьев, великий советский тренер, пригласил 17-летнего Бескова в команду мастеров «Металлург», занявшую в первенстве СССР 3-е место. Костя играл ярко и результативно, попав в 6-ку лучших футболистов профсоюзных команд. В 1940 году он был призван в армию и направлен в пограничные войска. С большим трудом удалось Борису Аркадьеву перевести Бескова в Москву. И сезон 1941 года Константин встретил игроком «Динамо». Но тут грянула война. Сезон 1945-го был бурным, целеустремленным и счастливым. На стадионе не было свободных мест. В тот год Бесков в составе «Динамо» стал чемпионом СССР. Команде чемпиона предстояла поездка в Англию. Английская футбольная пресса отнеслась поначалу к гостям из СССР с большой долей высокомерия, считая их любителями с низким уровнем мастерства. Однако московские футболисты дали настоящий бой английским грандам, победив в серии серии встреч с общим счетом 19-9. Потом было победное турне в Скандинавию и множество матчей внутри страны. В 1948 году Бесков поступил в высшую школу тренеров. В 1952 году окончил институт. В этом же году он в составе сборной СССР принимал участие в Олимпийских играх в Хельсинки. Неудача в олимпийском матче в Югославии была воспринята высшим руководством страны как национальная катастрофа. Сборная разогнана, многие игроки лишены почетных званий, заработанных годами честной игры. И Бесков тоже был лишен звания заслуженного мастера спорта. Через год оно будет ему возвращено. Затем был длинный и непростой путь тренера разных команд. Везде он пользовался уважением и любовью команды, показывал достойный результат. В возрасте 75 лет, став после 11-летнего перерыва старшим тренером «Динамо», Бесков установил своего рода мировой рекорд. Он привел команду к серебряным медалям чемпионата России 1994 года, к победе в Кубке России в 1995 году. А ведь команда 8 лет не была в тройке призеров. Спортивные трофеи заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР Бескова трудно пересчитать. Но помимо наград и призов, есть еще громкая всенародная слава о Константине Бескове, нападающем в годы молодости, тренере в зрелые годы и замечательном человеке. Скончался академик футбольного мастерства и выдающийся тренер Константин Иванович Бесков 6 мая в 2006 году в Москве.